Студия «Ардис» представляет. Ирина Смирнова. Динвишвуд. Нефритовое попадание. Читает Агния Наровски. Лили в который раз затормозила перед зеркалом, любуясь на свое отражение. Изумрудное платье идеально подчеркивало фигуру, выделяя небольшую, но упругую грудь, обтягивая талию, а потом пышными волнами спадая по бедрам, до колен. Мама, расщедрившись, поделилась своими зелеными туфлями, так как сбегать в магазин Лили уже не успевала. Платье висело в шкафу почти год, дожидаясь своего часа, и, наконец, он пришел, а вот аксессуаров к платью не нашлось. Изначально Лили хотела идти на свидание с Генкой в любимом черном наряде. Вот только каким-то чудом на нем спереди, под воротником, оказалось жирное пятнышко, которое никак и ничем не получалось спрятать. Брошь смотрелась неуместно, а в шаль пришлось бы кутаться всю встречу, чувствуя себя до отвращения глупо. Другой одежды, соответствующей ресторану, выбранному Генкой для примирения, у Лили не нашлось. Только зеленое платье, которому не было ни украшений, ни туфель, ни сумочки. Но едва примерив, девушка поняла, что пойдет на свидание именно в нем, и трава не расти. Туфли нашлись сразу, сумочку пришлось взять белую. А вот поиск гармонирующих с изумрудной зеленью украшений оказался безуспешным.
«Мне этот гарнитур твой прадед из Китая привез».
Уж от кого никто не ожидал помощи, так это от бабы Вали. Обычно старушка игнорировала всех родственников и жила словно в коммуналке. Причем все, даже родной сын и единственная внучка, обращались к ней на «вы» и по имени-отчеству. Но неожиданно Валентина Сергеевна выплыла из своей комнаты со шкатулкой, в которой лежали серьги и бусы из нефрита.
«Цвет — зеленый чай»,
— пафосно пояснила старушка, протягивая шкатулку Лили. На самом деле зелеными были серьги и 8 крупных бусинок, а вот 9-я, центральная, больше походила на зеленовато-желтый янтарь, чем на нефрит.
«Спасибо, бабуль!»
Неожиданно даже для самой себя расчувствовалась девушка и чмокнула Валентину Сергеевну в щеку.
«Бывший твой лучше пусть остается бывшим!»
— проворчала старушка, старательно делая вид, что ничего необычного не произошло.
«Но место для встречи он выбрал хорошее. Мне в том ресторане твой дед предложение делал. Подсел к столику, отпихнул моего кавалера в сторону и замуж позвал».
«А вы?» Нет, логично, что рассказано было про деда, с которым баба Валя прожила вместе 50 лет, значит, рано или поздно, но ответ «да» все же прозвучал. Только неужели прямо сразу, незнакомцу, да еще настолько наглому?
«А я люблю мужчин, которые знают, чего хотят. Мой тогдашний кавалер уже 2 месяца как мялся, обдумывал, с духом собирался. И вместо того, чтобы осадить нахала, забился к стеночке и смотрел на меня жалобно, чисто теленочек. Поглядела я на него и поняла... Не надо мне такого счастья. Зато с твоим дедом жила, как за каменной стеной. Так что пусть и тебе сегодня повезет».
Лиля, не зная, что ответить, смутилась и снова чмокнула Валентину Сергеевну. А потом, быстренько надев бусы и серьги, выбежала во двор, так как за ней уже приехал Генка. Однако, усевшись рядом с ним на переднее сиденье, девушка все никак не могла выбросить из головы слова бабушки о счастье. Конечно, на теленочка ее бывший походил мало, зато козел из него порой проглядывал знатный. «Ладно, посидим в ресторане, а там видно будет», — успокоила себя Лиля. «В конце концов, не в ЗАГС же еду». В ресторане царил полумрак. Подсвечена была лишь небольшая сцена, на которой сидело трое музыкантов — пианист, гитарист и солист. Девушка, обладающая идеальным музыкальным слухом, болезненно скривилась, а узнав, что их столик во втором ряду, буквально у сцены, с трудом удержалась от шутки про беруши в меню. Правда, на ее счастье, минут через 15 песнопения закончились. Пара как раз успела выбрать, что будут есть и пить, и озвучить заказ официанту. Потом Генка начал делать пробные выпады, выбирая тему для разговора, а Лиля кратко отвечать или загадочно улыбаться. Еще вчера, сразу после довольно неожиданного предложения о встрече, она решила, что без явных извинений ни о какой второй попытке даже речи быть не может. Месяц назад Генка ускакал вдаль, именно как горный козел, причем внезапно, безо всякой видимой причины, не предупредив. И вот объявился, с цветами и приглашением провести вечер в лучшем на 3 ближайших района ресторане. Вместо того, чтобы гордо послать в ту же даль, откуда вернулся, Лили решила встретиться и выслушать. Вдруг и правда существует достойное оправдание. Работа, болезнь, наследство. Мало ли причин после полугода совместной жизни резко сорваться и скрыться в неизвестном направлении.
«Ну, извини, понимаю, что поступил плохо. Возникли срочные дела».
«И ты месяц сидел без средств связи?» — с сарказмом протянула Лиля. Ехидство не помешало ей заняться сырной нарезкой, а глоток белого вина внес в душу умиротворение. Так что вместо гомерического хохота Гене досталась лишь очередная таинственная улыбка.
«Понимаешь, милая...» Мужчина тоже улыбнулся, снисходительно, словно говорил с ребенком. «Срочные дела надо было решать срочно».
Ни минутки свободного времени не нашлось. Вздохнув с наигранным сочувствием, Лили сделала еще один глоток вина и принялась изучать зал, при этом свободной рукой теребя бабушкины бусы. Имелась у нее дурная привычка, задумавшись или волнуясь, перебирать что-то в руках. Когда наваливается целая куча важных дел, мужчина сначала должен их решить, а потом вернуться с победой домой. Лили покосилась на Генку, хмыкнула и решительно встала из-за стола. Мужчина должен сначала позаботиться о спокойствии своей женщины. Потратить несколько минут, прежде чем отправляться на подвиги. Обнять ее перед уходом, сказать: «Жди меня, милая, я вернусь».
«Гена, ты куда пропал?»
Очень красивая, яркая, восточного типа девушка, до этого спокойно идущая за метрдотелем, свернула к их столику и замерла как раз рядом с Лилей, разглядывая заметно напрягшегося Геннадия.